Анаис еще никогда не видела таких жутких лиц. Правый глаз — круглый, выкоченный, едва не вылезающий из орбиты. Левый — прищуренный в дьявольской усмешке, почти не видный за складками кожи. Все лицо искажено. Рот, одновременно напоминающий злобную ухмылку и зияющую рану. Это лицо служило воплощением зла. Зла, причиняемого другим. Зла, причиненного другими. Рисунки тушью напоминали иллюстрации к бульварным романам начала 20 века. Злодеяния Фантомаса, расследование Гарри Диксона. Рассматривая эти картинки, приходилось делать над собой усилие, и оттого запечатленный на них ужас становился еще страшнее. Убийца, казалось, принадлежал к иному измерению, сотканному из жестокости. Он стоял на коленях возле голого трупа и выдирал из кровавой раны его гениталии. В этом не было никакого сомнения. Он занимался оскоплением убитого. Оба рентгеновских снимка представляли одну и ту же сцену, зафиксированную с небольшим временным интервалом. На заднем плане угадывались очертания одного из парижских мостов — Янского, Альмы, Инвалидов или Александра Третьего. Внизу несла свои темные воды Сена. Она издрогнула. Она держала в руках рентгеновские снимки автопортретов нарцисса. Художник написал свои полотна поверх других, изображающих жертвоприношение, участником которого он был. Участником или главным действующим лицом? Как хочешь, так и думай.
«Что вы об этом скажете?»
Анаис опустила снимки и посмотрела на майора полиции, задавшего ей этот вопрос. Она находилась в кабинете Центрального отдела по борьбе с организованной преступностью. Даже в полиции безобразия имеют свой предел. В 9 часов утра ее припроводили в Парижский суд высшей инстанции. Не сказать, чтобы судья проявил к ней какое-то особое внимание, однако он признал, что она располагает ценной информацией относительно вчерашней перестрелки. В результате ее перевезли в Нантер, на улицу Труа-Фонтано, где в настоящий момент ее допрашивал руководитель следственной группы майор Филипп Солина. Она тряхнула руками в наручниках. «Можно для начала снять их с меня?» Офицер с готовностью поднялся со стула.
«Разумеется».
Солина был крупным мужчиной лет 50, одетым в тесноватый дешевый черный костюм. Типичный легавый. Все его тело могло служить наглядной иллюстрацией к тому, как человек медленно меняется, из мускулистого юноши превращаясь в зрелого мужчину, отягощенного излишним весом. Он был лыс, зато его голый череп украшали вздернутые выше лба очки, а подбородок — трехдневная щетина с отчетливыми вкраплениями седины. Освободившись от браслетов, Анаис показала на рентгеновские снимки. «Это изображение убийства, имевшего место в Париже. Жертва, нищий или бомж?»
«Хотелось бы услышать от вас нечто такое, чего я еще не знаю».
«Убийство было совершено до весны 2009 года».
«Откуда такая уверенность?»
«Картины написаны в мае или июне 2009-го». Майор слегка сдвинулся за столом. Расправил широкие плечи и положил перед собой руки, словно готовился к схватке. Анаис заметил у него на руке толстое золотое обручальное кольцо. Он без конца крутил его на безымянном пальце, то ли демонстрируя трофей, то ли пытаясь избавиться от тяжкого бремени.
«Что вам известно об этом деле?»
«Какую сделку вы собираетесь мне предложить?» Солина улыбнулся и еще раз крутанул на пальце кольцо.
«Капитан, вы не в том положении, чтобы торговаться. Я разговаривал с судьей. Вы по уши в дерьме. И это еще мягко сказано».
«Я всю жизнь только и делаю, что нахожу компромисс с преступниками. И мне кажется, что вы могли бы сделать некоторые усилия в этом направлении ради коллеги. Не забывайте, что я располагаю информацией первостепенной важности в деле об убийствах». Он покачал головой. Похоже, боевитость Анаис ему нравилась.
«И какие условия вас бы устроили?»
«Я сообщаю вам все, что мне известно об этом деле, в обмен на немедленное освобождение».
«У вас губа не дура».
«Хорошо, я согласна на условное наказание». Салина открыл папку с протоколами допросов. Папка не впечатляла толщиной. Пока не впечатляла. Он перебирал бумаги, а она в это время оглядела кабинет. Он был обшит деревянными светлыми панелями, делавшими его похожим на кабину яхты. Мягко светились тонкие трубки ламп, создавая ощущение уюта.
«Это всем выгодно», — продолжила она.
«Вы получите информацию, а я свободу. Ведь между нами нет конфликта интересов, и я могу помочь вам с расследованием».
Полицейский потряс перед ней пачкой скрепленных степлером листов.
«А вы знаете, что это такое?»
Анаис ничего не ответила.
«Приказ о вашем отстранении от дела. Пока временном».
«Я могу выступить в роли внештатного консультанта».
Салина положил руки на затылок и потянулся.
«Я не всесилен. В моей власти выпустить вас на 3 дня, после чего я обязан передать документы в суд и в отдел внутренних расследований. Поскольку вы полицейский, я могу временно выпустить вас на свободу, под свою ответственность, с формулировкой «в интересах установления истины».»
Он ткнул пальцем в середину стола.
«Только предупреждаю вас, моя красавица, всю информацию вы сообщите мне сейчас же, немедленно, не сходя с этого места. И если выяснится, что вы хоть что-то от меня утаили, я урою вас так, как вам и не снилось. И тогда дерьмо полезет у вас из ушей. Поверьте мне на слово, так и будет».
«Очень красиво».
Он снова навалился на стол и сжал кольцо 2 пальцами.
«Кем ты себя считаешь? Где ты, думаешь, находишься? В Ладюре?»
«Сеть дорогих кондитерских».
«А где гарантия, что вы меня не обманете, если я вам все расскажу?»
«Слово полицейского».
«И чего оно стоит?»
25 лет честной и беспорочной службы. Надежды на карьерный скачок. Перспективы натянуть нос своим коллегам из уголовки. Положи все это на весы и посмотри, куда качнется стрелка».
Ее эти аргументы не убедили. Убедило другое. Она понимала, что у нее нет выбора. Салина взял ее в заложницы.
«Ладно», — согласилась она, — «но вы отключите мобильник и компьютер и выключите видеокамеру у себя над столом. Не будете вести никаких записей. Не должно остаться материальных свидетельств нашего с вами разговора. Мы беседуем неофициально».
Салина поднялся с видом усталого хищника. Протянул руку и отключил видеокамеру. Достал из кармана мобильник, выключил его и положил на стол. Наконец снова сел, перевел компьютер в спящий режим и отдал по интерфону приказ, чтобы его не беспокоили. Поглубже втиснулся в кресло и предложил.
«Кофе?»
«Не надо».
«Тогда я тебя слушаю».
Она выложила ему все. Убийство бомжей, Минотавра в Бордо, Икара в Марселе. Гонка за Матиасом Фрером, он же Виктор Януш, он же Нарцисс. Отклонение в психике у главного подозреваемого по делу, проявляющееся в диссоциативном бегстве. Его стремление самостоятельно расследовать убийство, хотя для него было бы логичнее постараться покинуть Францию. Это можно трактовать как доказательство его невиновности либо очередной потери памяти. А может быть, того и другого одновременно. Она изговорила примерно 30 минут, во рту у нее пересохло.
«Вы не дадите мне воды?» — попросила она.
Салина открыл ящик стола и поставил перед ней бутылочку «Эвиан».
«Что ему понадобилось на улице Монталамбер?»
Анаис ответила не сразу. Она жадно пила воду.
«В одной из своих жизней, — наконец заговорила она, — Фрер был художником. Он носил имя Нарцисс и страдал психическим заболеванием. Его поместили на лечение в специализированное учреждение под названием Вилла Корто, расположенное в окрестностях Ниццы».
Она не зря упомянула Виллу Корто. Ей важна была реакция Салина. Но тот и глазом не моргнул. Следовательно, о бойне, случившейся в этом заведении, он и слыхом не слыхивал. Она решила, что не будет углубляться в этот эпизод. Никто, кроме Кронье, не знал, что она побывала на месте преступления.
Нарцисс писал исключительно автопортреты. Фрер догадался, что под ними он скрывал другие изображения. В
Все его работы были проданы через одну парижскую галерею. Он приехал в Париж и раздобыл список покупателей. И начал собирать собственные полотна, чтобы подвергнуть их рентгенологическому исследованию. Он не видел иного способа открыть тайну картин.
«Насчёт покупателей. Это тот самый список, который вы передали Рибуа?»
«Рибуа?»
«Наш качок».
«Да». Нарцисс достал один автопортрет у коллекционера из 16-го округа, а второй — на Монт-Аламбер. Затем он отправился в медицинский центр и попросил просветить полотна рентгеном. Снимки вы мне только что показывали.
Салина схватил один из снимков и, повернувшись к окну, принялся разглядывать его на свет. Очки он опустил на глаза. Сейчас он походил на доктора, обдумывающего диагноз.
«Это... убийство из той же мифологической серии?» — спросил он, выпуская из рук снимок.
«Вне всякого сомнения».
Анаис не успела договорить, как ее осенило. Искаженное, исполненное злобой лицо убийцы было маской. Снова намек на миф. Да нет, скорее какая-то национальная экзотика, атрибутика первобытного племени. Она вспомнила слова Рауля, бомжа из Бордо. Филипп Дюрюи вроде бы говорил ему, что человек, предложивший ему наркотик, прикрывал лицо. И так убийца играл разные роли. Влезал в шкуру героев мифов. Салина пришел к той же мысли, о чем свидетельствовал его следующий вопрос.
«Так с каким мифом мы имеем дело на этот раз?»
«Не знаю. Надо навести справки. По-моему, истории, связанных с кастрацией, в греческих мифах пруд-пруди. Но главное сейчас — выйти на след парижского убийства».
«Спасибо за совет. Задачка не из легких. Клошары без конца мочат друг друга».
«И кастрируют?»
«Ну, мало ли что им в башку взбредет. Но я свяжусь с Институтом судебной медицины».
Салина снова выгнулся в кресле и опять принялся крутить на пальце кольцо.
«В твоем рассказе полно дыр», — недоверчиво произнес он. «Во-первых, ты не сказала, как очутилась в Париже».
Она ждала этого вопроса. Ответ на него предполагал упоминание двух убийц в костюмах от Хьюго Босс.
«В этом деле есть еще одна сторона», — призналась она после паузы.
«Мне не терпится о ней услышать, красотка».
Она сосредоточилась и заговорила о задержанном полицией человеке с потерей памяти, которого звали Патрик Бонфис. Описала бойню на пляже в Гетари, в результате которой погиб не только сам Бонфис, но и его сожительница. Единственной уликой, способной вывести на след убийц, оказался автомобиль модели Q7, замеченный на месте преступления и принадлежащий Чаон, в свою очередь входящему в холдинг Метис.
«Что это еще за Метис?» — перебил ее Салина.
Анаис выдала ему краткую справку. Сельскохозяйственная компания, в 80-х сменившая специализацию на фармацевтическую. Официально занимается научными исследованиями, но вроде бы имеет связи с Министерством обороны. Салина недоверчиво поднял брови. Она вернулась на почву фактов. Благодаря навигатору она вычислила местонахождение машины модели Q7, якобы угнанной у владельца. За рулем ее сидели двое профессиональных убийц, преследовавших нарцисса. Они-то и привели ее в Париж.
«Сказки!»
«Сказки? А два трупа на улице Монт-Аламбер?»
«В перестрелке никто не пострадал».
«Что-что?»
«Никаких трупов мы не нашли».
«Да я же видела их собственными глазами!» «Фрер одного застрелил, а второго прикончил ножом».
«Если эти ребята соответствуют твоему описанию, они наверняка были в пуленепробиваемых жилетах. А твой нарцисс — просто щенок. Выстрелил в первого парня. Чудо еще, если он в него попал. Но его пистолет был заряжен обыкновенными патронами малой пробойной силы. Мы нашли стреляные гильзы. Для жилета из кевлара или карбида бора эти пули — все равно, что комариный укус. Тоже с ножом. Даже если твой дружок ухитрился ткнуть его ножом, лезвие не проникло даже за второй слой защитного волокна».
«Я видела этих мужчин с близкого расстояния», — не сдавалась Анаис. «Они были в костюмах, которые сидели точно по фигуре. Под такими никакой жилет не спрячешь».
Я покажу тебе последние модели. Они не толще комбинезона для подводного плавания».
«Но ведь на улице было полным-полно полиции. Их там целая армия собралась».
«Лишнее подтверждение моим словам. Они воспользовались неразберихой и смылись. Первыми по вызову прибыли ребята из отделения на острове Святого Людовика. Сама понимаешь, какой у них опыт силовых задержаний. А наши подъехали слишком поздно. Там уже никого не было. Кроме тебя и твоего чокнутого художника».
Анаис не стала настаивать. Пришла ее очередь собирать информацию. «Вы допросили нарцисса? Что он рассказал?»
Салина иронически улыбнулся и опять принялся играть с кольцом. Анаис вспомнила статью из женского журнала. В ней говорилось, что этот жест выдает в мужчине стремление бежать подальше от домашнего очага.
«Ты и в самом деле немного отстала от жизни».
«Что вы имеете в виду?»
«Твой любимчик удрал. В ту же ночь. Выскользнул у нас между пальцев».
«Я вам не верю».
Офицер открыл ящик стола и достал полученный по факсу рапорт. Это было обращение ко всем постам полиции Парижа, в котором сообщалось, что Матиас Фрер, известный также как Виктор Януш или Нарцисс, подозреваемый в предумышленном убийстве, примерно в 23:00 совершил побег из тюремного отделения Отель-Дьё.
Она чуть не закричала от радости, но радость быстро сменилась тревогой. Выходило, что они вернулись к тому, с чего начали. Если наемники живы, они снова выйдут на его след. Салина наклонился к ней и чуть ли не шепотом спросил:
«Где его искать?»
«Понятия не имею».
«У него есть в Париже знакомые. Кто-то, кто поможет ему бежать».
«Он не собирается бежать. Он пытается восстановить свои предыдущие личности. Он сам не помнит, кем раньше был. Мы этого тоже не знаем».
«Что-нибудь еще хочешь добавить?»
«Нет, больше ничего».
«Точно?»
«Абсолютно».
Он откинулся в кресле и открыл картонную папку.
«Ну, а у меня кое-что для тебя есть».
И положил перед ней лист бумаги, повернув так, чтобы она смогла прочитать.
«Что это?»
«Приказ о твоем переводе, подписанный судьей. Тебя заключают под стражу в тюремном комплексе Флёри-Миражис, причем немедленно».
«Что? Что? Вы же дали слово!»
Салина быстро махнул рукой в окно, выходившее в коридор. Она и дернуться не успела, как у нее на запястьях защелкнулись наручники. В тот же миг в кабинет вошли два полицейских в форме, силой поднявшие ее со стула.
«Никто не имеет права приступать закон. Особенно всякие свихнувшиеся пигалицы, которые мнят себя...»
Он не договорил. Она исплюнула ему в лицо.